В этот вечер в столице прошел первый снег, неожиданно ранний, легкий, тающий почти сразу, едва он уложился на уличную грязь. Хозяйки, спешащие домой с рынков, ругали погоду и судачили, что виной всему волшебники, которые своими безответственными заклинаниями испортили даже времена года. Дети, обрадовавшиеся неожиданному развлечению, пытались лепить снежки, которые, впрочем, больше походили на комки грязи. Извозчики на всякий случай подняли цену на проезд, упирая на повышенный риск лошадиного травматизма и подорожавший по случаю непогоды овес. Мужчины в основной массе были довольны, ведь теперь у них появился хороший повод по пути домой заглянуть в кабак и согреться рюмкой другой крепкой настойки или стаканчиком горячего вина с пряностями. Если бы в этот вечер вблизи улицы всех верных вассалов оказался кто-то очень внимательный и при этом смотрящий только на мостовую, ну, например, в поисках случайно оброненной монетки, то он мог бы заметить странную картину, возникающую на снегу словно ниоткуда отпечатки подошв небольшого размера. Такой наблюдатель мог бы даже заподозрить, что по улице бредет, укрывшись под чудом сохранившимся с древности плащом-невидимкой, волшебница, ну или мужчина небольшого роста. А если бы на улице оказалось волшебное существо, то оно бы обнаружило подростка, которого почему-то не замечали редкие прохожие, так что тому приходилось уворачиваться от каждого встречного. Но ни наблюдательных людей, ни внимательных волшебных существ на улице не оказалось, так что Трикс добрался до резиденции сагерцогов Гриза и Салье без всяких проблем. Он миновал и резиденцию князей Диланских, и целый ряд резиденций баронов, большей частью темных и пустовавших, разве что в какой-нибудь комнатушке коротали вечер у разожженной печи сторожа, и представительство Самаршана. К ряду верных вассалов оно, конечно же, не относилось, поэтому хоть и располагалось на этой улице, но адрес свой числило по соседней. И вот, наконец, перед Триксом оказался знакомый, исключительно по описаниям в реестре сагерцогского имущества, особняк в три этажа с мансардой. Вывеска над дверью уже была переписана, закрасили и герб Салье, и имя. В гербе Гризов пока никто не рискнул дорисовать вторую часть половинчатого трона, на это требовалось распоряжение короля, так что он остался прежним — пол трона и кошель с золотом. На закрашенном гербе Салье была вторая половина трона и меч. Ведь первые Салье были великими воинами, а Гризы — обычными богатыми купцами. Трикс твердо сжал губы. Он волшебник, а теперь еще и немного ассасин. Он сильнее любого воина и любого купца. Он отомстит. Ох, как он жестоко отомстит. Жестоко и бесчестно. Подсунув врагу фальшивые улики. Разве могли одобрить такой поступок его многочисленные славные предки? Трикс наморщил лоб, вспоминая семейные предания, особенно те фрагменты, о которых летописцы высказывались туманно и осторожно. Да, сомнений не было. Многочисленные предки одобряли. Если они сейчас могли наблюдать за Триксом из чудесного мира после смерти или из своего нового перерождения, то они просто-напросто рукоплескали и кричали «Молодец!». Не было в летописях ни одного барона, герцога или короля, который бы ни разу не победил своих врагов хитростью и коварством. А вот те, кто проиграл, не сумев схитрить или обмануть врага, такие имелись, но их в летописях старались не упоминать. Трикс вздохнул. Нет, он не мог проиграть, никак не мог, потому что тогда его родители останутся неотомщенными. Тиану отдадут в жены старому некроманту, Щавель сгинет в темнице, Йена казнят, Халанбери станет бродяжкой, а Нет умрет от тоски.
«Переживаешь от мысли о том, что предстоит совершить?» — прошептала ему на ухо Аннет, сидящая на правом плече Трикса.
«Почему я такой недотепа?» — спросил Трикс. «Почему мне противно это делать?»
«Ты вовсе не недотепа», — мягко сказала Аннет. «Ну ладно, недотепа. Но дело не в этом. Дело в том, что ты совестливый и добрый юноша, который не любит подлостей, а сейчас ты оказался в такой ситуации».
«Знаю», — мрачно сказал Трикс. «Ладно, проехали. Ты чуешь здесь каких-нибудь волшебных существ?»
«Я тебе что,
«Ищейка?» — удивилась Аннет. «Не знаю, пока никого не видно. Встретим, разберемся».
Трикс еще раз осмотрел особняк. Снег у входа был расчищен, почти все окна ярко светились, откуда-то даже доносилась игра на клавесине. Похоже было, что народа в особняке полным-полно. Прием у гризов, что ли? Похоже на то. Впрочем, может, это и к лучшему. Чем таиться во тьме, лучше скользить ужасной тенью мимо веселящихся врагов и делать свое черное дело. «Если надо покарать одно зло другим злом, то я готов», — твердо сказал Трикс. В следующий миг ему пришлось отскочить и прижаться к стене особняка, чтобы увернуться от подъезжающей кареты. Ни кучер, ни лошади его явно не видели. Стоя в сторонке, Трикс мрачно наблюдал, как из кареты выгружаются гости. Из обрывков разговоров он понял, что к гризам прибыл старший королевский постельничий. Не последний человек в иерархии дворца, что означало гриз у Маркеля на хорошем счету. Приехавший с гостями слуга постучал тяжелым дверным молотком. Ему открыл распорядитель приема. В пышном парике и праздничной желтой ливрее. Постельничий, худощавый мужчина средних лет, его жена такая же тощая и невысокая, и дочь, прыщавая девица лет 15, вылезли из кареты и направились в особняк. Трикс молча двинулся за ними, глядя чуть в сторону и слегка опустив голову. Каким бы ни было мастерство ассасинов, но опытный слуга — существо в чем-то волшебное. Распорядитель приема занервничал и завертел головой, будто пытаясь разглядеть что-то бесплотное, но неуместное. «Это с вами?» — внезапно брякнул он. Сердце у Трикса бешено заколотилось, но он продолжал идти. «Что это?» — брезгливо спросил постельничий. «А распорядитель приема огляделся. Ну, вы вчетвером?» «Втроем», — отрезал постельничий. «Слуга останется с каретой». Распорядитель приема еще раз посмотрел сквозь Трикса и смирился. «Да, понятно. Прошу вас, господин, проходите». Сокрушенно качая головой, королевский постельничий с семьей прошел в особняк, следом скользнул Трикс и тут же сместился в сторону. Просторный зал на входе в особняк был ярко освещен. Слуги принимали у гостей верхнюю одежду и относили куда-то в гардероб. У широкой лестницы, ведущей на второй этаж, сидела арфистка и тихонько пощипывала струны, наигрывая что-то в тон клавесину, чей звук доносился со второго этажа. Едва постельничий разделся, как к нему направился официант с подносом, уставленным разнообразными бокалами. «Лялек!» — строго окликнула постельничего жена.
«Приветственный напиток положено», — ответил тот, хватая бокал побольше.
«Лялик!»
В общем, было понятно, что прием у гриза в разгаре, и он намерен оставить у гостей самое лучшее впечатление о себе. Оставив вновь прибывших гостей разбираться меж собой, Трикс пристроился за слугой, который вышел из двери кухни с подносом, полным крошечных бутербродов, и начал подниматься по лестнице. Насколько Трикс помнил, первый этаж занимали спальни слуг, кухни, кладовые и прочие помещения, не стоящие внимания. Второй этаж был отдан под залы для приемов, а уже на третьем были личные помещения сагерцогов и их домочадцев. Туда Трикс и направился. Лишь мельком глянув, как слуга несет бутерброды в большой зал, полный незнакомых людей. На повороте лестницы, ведущей на третий этаж, Трикса ждало первое испытание. Там дежурил охранник, и он был Триксу очень хорошо знаком. Сид Канг, начальник стражи сагерцога Гриза, заговорщик, предатель и клятвопреступник. Стараясь не смотреть в лицо Канга, Трикс медленно поднимался по лестнице. Сид Канг, который скучал, облокотившись на перилы и глядел вниз в зал приемов, насторожился. Выпрямился, положил руку на эфес меча. Трикс затаил дыхание, но продолжил подниматься. «Кто здесь?» — негромко сказал Канг. «А? Я чую тебя». У Трикса от страха вспотели ладони. Ситканг был старым опытным воином, он даже владел какими-то простенькими заклинаниями. Вдруг у него есть и такое, что...
Орлиный взор опытного воина легко пронзает любые завесы тайны, напыщенно произнес Канг.
Трикс чуть не фыркнул от смеха и сразу перестал бояться.
И это заклинание? Эта напыщенная белиберда позволит Кангу увидеть невидимое? Ну, наверное, если бы рядом с Кангом оказался неразбирающийся в магии перепуганный мальчишка, что-то могло бы получиться. Магия работает от того, что в нее верят. Но Трикс почти что уже сам волшебник. Он призывал бури, сражался с витамантами и превращал живую девочку в книгу и обратно. Что ему любительские заклинания Канга, то ли подаренные воину неопытным деревенским волшебником, то ли сложенные им самостоятельно.
Канг некоторое время бдительно озирался, потом успокоился и снова оперся на перилы.
Трикс стоял так близко, что мог легко до него дотронуться или пнуть пониже спины так, чтобы предатель, громыхая кольчугой, полетел вниз в лестничный пролет.
«Не отвлекайся!» — шепнула ему на ухо Аннет.
Трикс, с сожалением, отвернулся от Канга и начал подниматься выше. У него не было уверенности, что если на третьем этаже сама по себе откроется дверь, это не заинтересует бдительного стражника. Но Триксу повезло. Дверь была полуоткрыта. Трикс прошмыгнул в нее и огляделся. Третий этаж особняка был поделен на две части, одинаковые для каждого согерцога. Направо — владение Гриза, налево — бывшие владения Салье. Как ни странно, но вход наполовину Салье охранялся. И вовсе не стражниками. На обшарпанном стуле сидел, заложив ногу за ногу, Минотавр. При виде Трикса Минотавр выпучил свои бычьи глаза и вскочил, оказавшись при этом ростом чуть выше мальчишки. Честно говоря, странный это был Минотавр. Невысокий, худой, нескладный, с едва пробивающимися рожками, редкой серой шерсткой, и алебарда в руках явно была ему не по размеру.
— Ты... ты кто? — очень тихо спросил Минотавр. — Ты чего сюда, а? «Ай! Ой!»
Минотавр попятился, пытаясь скрыться за стул. С плеча Трикса вспорхнула фея и подлетела к Минотавру. Внимательно его оглядела и спросила. «Тебе сколько лет?»
«Пять!» — фыркнув, ответил Минотавр, еще больше понизив голос и трижды растопыривая пятерню.
Трикс понял, в чем дело. Какой-то волшебник, не то неопытный, не то пугливый, не стал вызывать взрослого Минотавра-воина, а вызвал Минотавра-подростка. Конечно, в бою один на один с человеком и юный Минотавр вышел бы победителем, не говоря уж о том, что обычный воин или вор в ужасе убежали бы от одного вида чудовища. Но настоящей свирепости и злобности у Минотавра еще не было.
«Узнаешь, кто перед тобой?» — спросила тем временем Аннет.
Минотавр со страхом уставился на Трикса и закивал. Да, что ни говори, а победа над Минотавром при битве Паклуса со Щавелем создала Триксу определенную репутацию у этих свирепых тварей.
«Моя стоять, никого не пускать, — жалобно сказал Минотавр. — Не бить меня, моя просто стоять».
«Аннет, нам туда не нужно, — тихо сказал Трикс. — Там бывшие покои Салье. Нам налево».
«Хорошо», — отозвалась фея и погрозила Минотавру кулачком. — Смотри тут у меня. Ты никого не видел, никого не слышал. Понял, рогатый?
Минотавр закивал. — А не то пойдешь на отбивные, — пригрозила фея. Минотавр всем своим видом выражал нежелание такой участи. Она отвернулась к Триксу и довольно произнесла. —
Пошли. И этот и пикнуть не посмеет. Ему только коров пугать.